Контрданс. Контрданс. Танцуем в паре с Аллой Сигаловой.
Здравствуйте! Сегодня мы начинаем цикл программ по книге Нины Тихоновой «Девушка в синем». Книга Нины Тихоновой «Девушка в синем», которая была издана в серии «Балет Рюс» в издательстве «Арт», является уникальным свидетельством танцовщицы, которая имела возможность работать в дягилевскую пору с величайшими артистами и хореографами. И в своей книге Нина Тихонова дала уникальные портреты людей, с которыми столкнула ее жизнь. Это и Ольга Списивцева, и Ида Рубинштейн, и, конечно же, Бронислава Нежинская. Можно по-всякому отнестись к тем портретам, которые нарисовала Тихонова, но это явно свидетельство очень неординарного человека, который, конечно, видит этих людей через призму собственной судьбы, собственного понимания искусства балета и времени, которое сопутствовало жизни и работе этих людей. Не все и не всех поняла Нина Тихонова. Поняла и достойно оценила. Но она оценила так, как могла, как чувствовала, ровно настолько, насколько была подготовлена к восприятию этих людей. Ее воспоминания порой преувеличенно восторжены, порой преувеличенно ироничны, но в любом случае эти воспоминания – это воспоминания современницы величайшего времени, величайшей эпохи русского балетного театра. Итак, Нина Тихонова, «Девушка в синем». «Мне шел 11-й год, когда октябрьским утром 1921 года поезд перевез меня через финскую границу. Тогда я и не подозревала, что вся моя жизнь отныне пройдет за рубежом. Там сначала в Берлине, затем в Париже, в буре мировых событий, в борьбе за жизнь и профессиональную судьбу не было времени для тоски и размышлений. Душевная связь с родиной сохранялась для меня естественным образом. В семье мы всегда говорили по-русски, и все люди, с которыми я сталкивалась, были, как и мы, русскими эмигрантами. Понадобилось 10 лет, чтобы у нас появились друзья-французы, и мы научились понимать и любить страну, которая впоследствии приняла меня в свое лоно. Только в 1975 году на Троицком мосту в Ленинграде, куда я приехала на несколько дней, отблеск фонаря на снегу проник в мое сердце. Вихрем закружился в нем хоровод воспоминаний и теней замечательных людей, которых мне когда-то посчастливилось знать. Одни вошли в историю, другие незаслуженно забыты. Им, кто своей самоотверженной деятельностью и своим талантом прославляли русское искусство, балет, в особенности, я посвящаю эту книгу. Thank you. Через товарищей по студии я узнала, что Ольга Списивцева, с недавних пор занимавшая положение примы-балерины в Парижской опера, набирает для частного спектакля временную труппу. Я представилась. Бывший репетитор Мариинского театра Николай Сергеев среди множества девушек выбирал кардебалет для акта теней из балета «Баядерка», который он возобновлял по привезенным им из России записям. Пока, отобрав свои жертвы, в том числе и меня, он выстраивал нас в ряд, в студии появилось видение. Вытянув небесной красоты ножки, видение опустилось на стул перед зеркалом. У всех остановилось дыхание. Списивцева. Отвести глаз от нее было невозможно. Чуть-чуть кривя рот, она улыбнулась. Выбор Сергеева она одобрила, и на следующий день мы были вызваны на репетицию. Красота Списивцевой, весь ее облик, до того нас поразил, что никому в голову не пришло спросить, где и когда будет спектакль и какие нам предлагают условия. Это сделалось неважным. Как и полагается, небесному видению надлежало лишь много позже занять своими танцами центр сцены, пока же работа с кардебалетом была предоставлена Сергееву. Бесспорно, он знал, чего хотел, и четко семенил своими короткими ножками в начищенных черных ботинках, вызывая к жизни творение Петипа. Постриженная ежиком голова, маленькие колючие глазки, резкие окрики были больше под стать фельдфебелю, чем служителю муз. Почему он был так отчаянно бездарен? Почему показанные им движения делались уродливыми? Почему он принимал нас за умственно отсталых? Ответа я не нашла и терпеливо, хотя и без удовольствия, выносила непривычную мне атмосферу. Списивцева часто посещала наши репетиции. Задумчивым, каким-то обреченным взглядом она следила за происходящим и снова исчезала. Через несколько дней репетиции были прерваны. Спектакль откладывался на 2 недели. Я радостно прибежала на вновь назначенную нам репетицию и поспешно заняла свое место. Сергеев застучал своей палкой по полу и жестом показал мне на стул. От ужаса я остолбенела. Оказалось, однако, что по распоряжению Списивцева я была назначена одной из 3 солисток этого балета и буду репетировать отдельно. Я окончательно растерялась, и ему пришлось повторить распоряжение. Моими коллегами стали теперь жена Сергеева, Поплавская, сильная, но уже не молодая и непривлекательная танцовщица, и Вера Петракевич, выступавшая под фамилией Петровой, на главных ролях у Дягилева и в то время находившаяся в отпуске. Мне было 16 лет. Ну, держись, курилка. Накануне спектакля Ольга Александровна и ее партнер, великолепный танцовщик премьер Парижской опера Серж Перетти, приняли участие в репетиции. С первого же движения Списивцевой на середине зала, с ее прекрасного в высоту летевшего девлюпе, все присутствующие просто обомлели. Никто никогда не видел ничего подобного. Теперь тончайший стебелек, едва касающийся пола, она вдруг от него отделилась, плавно, словно облачко, проплыла по воздуху и также невесомо опустилась, нехотя повинуясь какой-то неведомой силе. Непостижимо гармоничные ее движения были и царственны, и патетичны, полны пафоса и нежности. Облик подобен персидской миниатюре. Взгляд устремлялся куда-то в недоступную смертным даль. Как звуки скрипки, все тело пело в адажио, таяли в пространстве ее арабески. Сергей Павлович Дягилев написал как-то, что Анна Павлова и Списивцева были одним яблоком райского дерева, но что сторона Списивцевой была ближе повернута к солнцу. Я неоднократно видела Павлову, и как вся, без исключения, публика всех пяти частей света, ею объезженных, я сразу становилась подвластной тому необъяснимому, что она излучала и что, по сути, и называется гением. За всю жизнь я это ощущала только у Шаляпина. Павлова, может быть, была гениальнее Списивцевой, своими возможностями перевоплощений. Списивцева не знала и не хотела знать никаких ролей, кроме чисто классических, но их она преображала в невиданное и в них остается непревзойденной. Было чудесное весеннее утро, когда на обширной сцене в английском парке мы провели нашу генеральную репетицию. Вечером в последний момент хлынул дождь, спектакль был перенесен на эстраду, наскоро собранную в бальном зале, на который мы не смогли прорепетировать. Занавеса не было, черные сукна заменили высокие, освещенные прожекторами деревья и зеленые просторы сада. На небольшой эстраде потеряла весь эффект кардебалетное антре. Вот оно кончилось. Мы трое образуем круг и, отступая, начинаем его расширять. Внезапно я не чувствую больше опоры. На полу остается одна моя нога, другая увлекает все тело, повисает в пространстве за сценой в положении вертикального шпагата. От боли и неожиданности у меня темнеет в глазах. Мои соседки заслоняют от публики это происшествие. Якобы одурманенный гашишем Перетти поднимается со своего ложа, плавным движением вытаскивает меня и, даже не слишком поцарапав, доставляется к кулису. Через минуту моя вариация. Видимо, все было надежно проработано на репетиции. Я станцевала до конца, но была как во сне, от боли и потрясения. Присутствовавший на спектакле Андрей Левинсон не заметил этого происшествия и заявил, что я, право же, не имею качеств, необходимых для танцовщицы. Ровно через 3 года я не без удовольствия танцевала в его присутствии главную роль в балете «Нижинской вариации». Моими партнерами были прославленные премьеры дягилевской группы Анатолий Вильцак и Тадео Славинский. Через 2 дня после спектакля Ольга Александровна пригласила меня к себе. Ей 32 года, и она не собирается долго оставаться на сцене. Она хотела бы передать какой-то только одной молодой танцовщице все, чему она может научить. Этой танцовщицей она выбрала меня. Отныне я каждое утро занимаюсь вместе с Ольгой Александровной. Это невесомое существо, которое все считали чахоточным, ежедневно по 3 часа без перерыва и без муки проделывало бесчисленные упражнения у палки и на середине, бесконечное количество адажио, верчений и прыжков, выбираемых ею из тетради у меня сохранившейся для памяти ею записанных комбинаций. В своем щедром порыве она не учла, однако, того, что она была Списивцевой, а я способной молоденькой танцовщицей. После 3 часов я изнемогала. У Ольги Александры лишь черная прядка волос выбивалась из-под повязки. Тогда она начинала показывать мне одно за другим знаменитые балеринские соло классического репертуара, да еще с вариациями. Кое-как добравшись до раздевалки, расположенной рядом с ее спальней, я медленно приходила в себя под соболезнующим оком ее матери, Устиньи Марковны, а затем спускалась к завтраку. Тут начиналось новое испытание. По твердо установленным правилам после танцев долго не полагалось пить. Даже в июльскую жару, после 3-часового урока под стеклянной крышей студии. После завтрака я обычно сопровождала Ольгу Александровну на примерке к знаменитой портнихе Ланвен. как Списивцева была хороша в голубом вечернем платье, или на чай каким-то важным дамам, из разговоров которых она не понимала ничего. Французским языком она почти не владела, а я очень мало. Иногда, расположившись дома на большом диване, она любила поговорить на возвышенные темы. Даже я, девчонка, соображала, что, видимо, она не вполне усвоила теории близкого ей Акима Волынского. Философия не была ее коньком. Тогда же она, улыбаясь, рассказывала мне свою версию ее знаменитого инцидента с Дягилевым, который пригласил Списивцеву танцевать, как ей казалось, чересчур современный балет Баланчина «Кошечка». Чтобы избавиться от этого ангажемента, она на репетиции якобы подвернула ногу, после чего некоторое время сидела дома с забинтованной щиколоткой и горько жаловалась на свою беду, навещавшим ее Кахно и Лифарю. Рисунок Ларионова запечатлел разговор ее с Кахно на больную тему. Я его храню в своей коллекции.
Контрданс с Аллой Сигаловой. Контрданс с Аллой Сигаловой.
После некоторого времени работы со Списивцевой количество утраченных мною килограммов начало чувствительно сказываться. К счастью, подоспел ангажемент Списивцевой в Лондон. Проводив мое божество на вокзал, я неделю отлеживалась в постели. Одержимая своей идеей, она впоследствии работала некоторое время с прелестной и многообещающей молоденькой танцовщицей из опера Мари-Луиз Дидион, в дальнейшем балериной нового балета «Монте-Карло». По словам Дидион, Списивцева также чуть не довела ее до изнеможения. «И Дидион, и я храним ее заветы как сокровище. Помню последний жест одной вариации, мне не дававшейся. В зеленоватом зеркале студии вижу ее призрачный облик, тонкие руки. Ниночка, бросьте людям душу, посмотрите, вот так». Никогда себе не прощу легкомыслия. Из множества балетных туфель, переданных мне Списивцевой и в которых я делала экзерсис, я не догадалась сохранить хоть одну туфельку бессмертной Жизели. Судьба не свела меня больше со Списивцевой. Мой брат в 1954 году посвятил ей свою первую книгу «Ольга Списивцева. Заколдованная волшебница». Когда он ее писал, мало что было известно о ее судьбе в годы войны. Говорили, что она в Соединенных Штатах и что душа ее витает в каком-то неведомом трагическом мире. Может быть, книга Андрея Шайкевича содержит какие-то бытовые неточности, зато в ней он превознес искусство Списивцевой до небес.
Марис Лиепа, посетивший Ольгу Списивцеву в Соединенных Штатах Америки, оставил воспоминания об этой встрече. Маленькая комнатка с почти спартанской обстановкой, кушетка, стол, шкаф и умывальник составляли все ее убранство. Наконец, к нам вошла очень изящная, с классической, то есть гладкой, балетной прической женщина с широко раскрытыми, возбужденными глазами. Она поздоровалась, расцеловала нас всех по очереди, сказала, что все утро ужасно волновалась, когда узнала, что в гости к ней едут Уланова и Долин. Сказала, что неважно себя чувствует, потому что приближается Пасха, а Великий пост чрезвычайно ослабил ее. И когда мы преподнесли ей розы, она растрогалась и расплакалась безутешно. И мы невольно почувствовали себя так, словно совершили бестактность. Мы уехали полные жалости и сострадания к судьбе известной в свое время балерины. Дело было даже не в болезни, дело было в безысходности и одиночестве, которыми веяло от ее пристанища и от всей ее маленькой, сохранившей изящество фигурки. Драматический и прекрасный облик балерины вошел в историю русского балета как пример беззащитности и трагической незащищенности таланта перед обстоятельствами.
Поправившаяся Ольга Александровна жила до своей кончины неподалеку от Нью-Йорка. Сравнительно недавняя фотография воспроизводит ее все такой же прекрасный лик. Только посеребрилась прядка волос, как прежде выбивавшаяся из-под повязки. В следующей программе слушайте продолжение воспоминаний Нины Тихоновой в ее книге «Девушка в синем».
Контрданс. Контрданс. Танцуем каждую среду в 18.05. Ваш партнер по танцу Алла Сигалова.
Алла Сигалова.